Глава 12. «Господин Тагоми, это господин Ятаба». Рэмси отошел в угол, а к столу Тагоми направился подтянутый пожилой человек. Хозяин кабинета подал руку. «Рад нашей встрече, сэр». Легкие хрупкие пальцы скользнули в его ладонь. Тагоми осторожно пожал руку гостю и сразу отпустил, подумав при этом: «Надеюсь, я ничего не сломал». Старик вызывал симпатию. Какой уверенный, проницательный взгляд. Чувствуется ясный, цепкий ум. Не человека, а само воплощение прочных древних традиций. И тут до Тагоми дошло, что перед ним генерал Тедеки, бывший начальник императорского генштаба собственной персоной. «Генерал». Тагоми низко поклонился. «А где третий участник переговоров?» — спросил Тедеки. «Вот-вот должен появиться», — заверил Тагоми. «Я лично звонил ему в гостиницу». Мысли путались. Как был в поклоне, он отступил на несколько шагов и застыл. Да и вряд ли он смог бы выпрямиться в эту минуту. Рэмси, очевидно, не понял, кто их гость, и, не выказывая робости, принес генералу стул. Помедлив, Тагоми сел напротив. «Теряем время», — заметил Тедеки. «Жаль, конечно, но ничего не поделаешь». «Вы правы», — согласился Тагоми. Прошло минут 10. Все молчали. «Простите, сэр», — забеспокоился Рэмси. «Если я не нужен, нельзя ли мне уйти?» Тагоми кивнул, и Рэмси удалился. «Чаю, генерал?» — спросил Тагоми. «Нет, Тагоми-сан». «Генерал», — сказал Тагоми. «Признаюсь, мне не по себе. Я чувствую, что узнаю сейчас нечто особенное». Тедеки вопросительно наклонил голову. «Мистер Бэйнс, с которым я встречался здесь и у меня дома, выдает себя за шведа. Но, приглядевшись, я решил, что он, скорее всего, высокопоставленный немец. Я говорю вам об этом, потому что...» «Продолжайте, пожалуйста». «Благодарю. Генерал, его беспокойство в ожидании этой встречи говорит о том, что она связана с перестановкой политических фигур в Рейхе». Тагоми утаил от генерала, что догадывается о причине его задержки. «Все это предположение, Тагоми-сан», — сказал генерал, — «а не информация». В глазах Тедеки не было ничего, кроме отеческой доброты. Тагоми проглотил упрек. «Скажите, генерал, мое присутствие на этой встрече — формальность, чтобы сбить со следа нацистских ищеек? Естественно, мы заинтересованы в соблюдении конспирации. Мистер Бэйнс — обыкновенный бизнесмен, представитель стокгольмской фирмы Торам. А я — Синхира Итабе. А я — Тагоми», — подумал Тагоми. «Роль проще некуда». «Несомненно, нацисты следят за перемещениями мистера Бэйнса», — продолжал генерал. Он сидел, выпрямив спину, положив руки на колени, словно принюхивается к невесть откуда доносящемуся запаху крепкого бульона, мелькнуло в голове у Тагоми. «Но разоблачить его могут только законными путями. В этом-то и состоит замысел. Не прятаться, а соблюдать формальности на случай засветки. Как вы понимаете, просто так застрелить его они не смогут, ведь он находится под нашим прикрытием». «Понимаю», — сказал Тагоми. «Похоже на игру», — подумал он. «Хотя, наверное, это не лишено смысла. Наши штабисты хорошо разбираются в психологии нации». На столе загудел селектор. Раздался голос Рэмси. «Сэр, прибыл мистер Бэйнс. Пригласить?» «Да», — воскликнул Тагоми. Вошел Бэйнс в отлично подогнанном, безукоризненно выглаженном модном костюме. Он был совершенно спокоен. Генерал Тедеки поднялся навстречу ему. Тагоми тоже встал. Они раскланялись. «Сэр», — обратился к генералу Бэйнс, — «я капитан Рудольф Вегенер из военно-морской разведки. Хочу заявить, что я не представляю здесь никого, кроме себя и нескольких частных лиц, пожелавших остаться неизвестными. Никакие службы или учреждения Рейха к моему визиту не причастны». «Герр Вегенер, я понял, что вы не являетесь официальным представителем Рейха», — сказал генерал. «Я тоже прибыл сюда как частное лицо. Но благодаря своему прежнему посту в императорской армии я имею некоторое влияние в Токио и сумею довести ваши слова до сведения тех, кто в этом заинтересован».
«Странная беседа», — подумал Тагоми. «Есть в ней какая-то музыка, расслабляющая и успокаивающая».
Они расселись.
«Мне бы хотелось сразу перейти к делу», — произнес Бэйнс. «Прошу передать тем, кому вы имеете доступ, что в Рейхе готовится реализация плана под названием «Лёвензан», то есть «Одуванчик».
Генерал кивнул с таким видом, словно слыхал об этом. Но Тагоми заметил, что он нетерпеливо ждет продолжения.
«Одуванчик начнется с конфликта на границе Скалистогорских штатов и Соединенных Штатов».
Генерал вновь кивнул и чуть улыбнулся.
«Нападению подвергнутся войска Соединенных Штатов. Они перейдут в наступление, оттеснят противника за линию границы и вступят в бой с его регулярными войсками, дислоцированными в зоне конфликта. У офицеров армии Соединенных Штатов есть подробные карты с указанием оборонительных объектов Среднезападной армии. На помощь войскам Соединенных Штатов придет парашютный десант добровольцев Вермахта, но это тоже камуфляж».
«Ясно», — кивнул генерал.
«Основная цель операции «Одуванчик» — мощный атомный удар по родным островам, без каких-либо предупреждений».
Бэйнс замолчал.
«С целью уничтожения августейшей семьи, оборонительной армии, императорского флота, гражданского населения, промышленности и ресурсов», — задумчиво продолжил за него генерал Тедеки, «и последующего захвата всех наших колоний». Бэйнс ничего на это не сказал.
«Что еще?» — спросил генерал.
Бэйнс не понял.
«Дата, сэр», — пояснил генерал.
«Все даты изменены», — вздохнул Бэйнс, «в связи со смертью Мартина Бормана. Сейчас у меня нет контактов с Абвером».
«Продолжайте, герр Вегенер», — спокойно попросил генерал.
«Мы рекомендуем правительству Японии внимательно изучить ситуацию, сложившуюся в Рейхе. По крайней мере, такова цель моего приезда — передать вам этот совет. В высших эшелонах власти есть сторонники операции «Одуванчик», но есть и противники. Была надежда, что со смертью рейхсканцлера Бормана последние придут к власти.
Но пока вы здесь находились, герр Борман умер, и политическая ситуация сложилась независимо от вас», — заметил генерал. «Выбор сделан, смута закончилась».
«Рейхсканцлером стал доктор Геббельс», — подумав, генерал спросил.
«Как его фракция относится к операции «Одуванчик»?»
«Доктор Геббельс — ярый ее сторонник», — ответил Бэйнс.
Ни он, ни генерал не заметили, что Тагоми закрыл глаза.
«А кто ему противостоит?» — спросил Тедеки.
Тагоми смутно расслышал ответ.
«Обергруппенфюрер СС Гейдрих».
«Весьма удивлен», — признался Тедеки. «Это точная информация или мнение ваших коллег?»
«Административное управление восточными территориями, ныне находящимися под контролем Японии, будет передано Министерству иностранных дел, точнее, людям Розенберга, связанным с канцелярией напрямую. В течение минувшего года об этом постоянно спорили на совещаниях руководства. В подтверждение своих слов я могу представить фотокопии стенограмм. Вторым претендентом на власть была полиция, но она не добилась успеха. Ей доверено колонизовать планеты Марс, Луну, Венеру. Как только была поделена власть, получившая на откуп космос полиция стала противодействовать плану «Одуванчик» и добиваться передачи всех средств для осуществления космических программ».
«Соперничество», — произнес генерал Тедеки. «Одна команда играет против другой, но обе под управлением одного лидера. Значит, он ничем не рискует».
«Вы правы», — кивнул Бэйнс. «И поэтому я здесь и прошу вас о вмешательстве. Возможность пока есть, ситуация еще зыбкая. Пройдет не один месяц, пока доктор Геббельс окончательно утвердится в должности. Ему придется сломать хребет полиции, к тому же, возможно, ликвидировать Гейдриха и других людей из руководства СС и СД. Как только это случится, следовательно, мы должны поддерживать Зихерхайзденст, перебил его Тедеки, самую зловещую касту в Германии?
Совершенно верно.
Император не одобрит такой политики, заявил Тедеки. Мертвые головы, черные мундиры, орденские замки — всю эту атрибутику элитных корпусов Фрейха он считает злом.